«Эхо Москвы» представляет программу «Город». И в нашем городе произошло грандиозное событие. Наконец-то, после долгих лет, у нас в Москве, в Даниловом монастыре, появились снова родные даниловские колокола. У нас в гостях Владимир Воронченко. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Добрый день.
Председатель правления фонда «Связь времен». Я вас поздравляю. Еще не было возможности. Мы уже рассказывали и о церемонии, и следили за всем ходом. Ну, пожалуй, с самого начала мы физически не могли следить за тем, что происходило, когда колокола покинули Россию. Нас тогда всех еще не было. Но вот исправление вот того, что произошло, и причем в необычайно достойном виде, такой вот символический обмен старого звука, родного, на новый. Вообще, это грандиозная история, пожалуйста, нам ее напомните. Вот когда родилась идея вернуть колокола? Может быть, даже еще до обращения патриарха?
Знаете, это настолько известная для всех тема. Тема возврата этих колоколов возникла примерно с 83-го года, когда был восстановлен Свято-Даниловский монастырь. Колокольни были, в общем-то, пустые. Встал вопрос, а что же делать дальше? Для начала были собраны, наверное, по всей России вот ряд колоколов, которые как бы временно повесили на колокольню. И это временно растянулось практически на 25 лет. И вот все эти годы, начиная с 83-го года, осуществлялись неоднократные попытки эти колокола вернуть. Наверное, при всех президентах, а тогда еще и при генсеках нашей страны поднимался и будировался этот вопрос. Создавались бесчисленные комиссии, велись какие-то переговоры.
А кто тогда занимался в советское время?
В советское время еще занимался был такой наместник монастыря, архимандрит Евлогий, который сделал первый запрос о колоколах послу США в СССР. Тогда был такой господин Хартман. Он как раз был выпускник Гарвардского университета. И экс-посол подтвердил их сохранность, возможность возвращения, но это было как бы теоретические основы вот этого проекта, что да, теоретически они могут быть возвращены. В 85-86 годы была переписка, переговоры с представителями. Сначала колокола думали вернуть к 88 году, когда...
К тысячелетию, да?
Да, к тысячелетию. И даже считалось, что затраты на себя может взять американская сторона. И тогдашний президент университета Дерек Бок ответил благожелательно. Сначала было предложено вернуть 18-й отдельный висящий колокол. Получили добро, в общем-то, всех заинтересованных лиц, однако на этом этапе диалог Московской патриархии с университетом не состоялся по причине, ну, как тогда говорили, сложных отношений между церковью и официальными властями. Ну, как бы не совсем понятная причина, и официально она звучит более-менее понятно, но не совсем понятно в то же время.
А что считали? Не нужно из этого делать события тогда? Ведь до 88-го года, все-таки до самого 88-го какое-то сохранялось отношение такое, как давайте лучше будем это держать в тени немножко.
Вы знаете, как бы проблемы церкви в нашей стране тогда, в нашей стране, которая тогда называлась СССР, они, в общем-то, не особенно выносились на поверхность, они не особенно обсуждались. Ну, мы, наверное, с вами об этом помним.
Да.
Они, наверное, не были самые популярные и не были, наверное, самые главные в переговорах высших должностных лиц на уровне каких-то встреч. Поэтому, по-видимому, это и было вот так очень вяло, непонятно и невнятно. В 88 году президент Рейган тогда посетил Данилов монастырь, вот обитель. И в разговоре с ним было им высказано одобрение возврата колоколов в Данилов монастырь, потому что к нему, естественно, сразу же обратились с такой просьбой. И опять были предприняты тогда архимандритом Тихоном какие-то определенные шаги к решению этого вопроса. Были написаны опять письма за подписью святейшего патриарха. Но в ответе были объяснены сложности, за которые повлечет за собой реализация проекта. В то время так они усилиями, опять же, только патриархии, без особенной поддержки государства, и не решились. В 95 году вся история повторилась. Архимандрит Алексий направил письмо президенту Гарварда, тогда был Рудзенштейн, опять о просьбах, о просьбе вернуть эту всю колокольную группу. Ответа не последовало вообще никакого. Наконец, в феврале 2003 года Святейший Патриарх создал специальную рабочую группу, которая занималась вот только возвращением этих святынь. И сначала в эту группу входили представители РПЦ, полномочный представитель президента Российской Федерации, в Центральном округе Минкультура, Минат, МИД. Ну, была самая представительная комиссия, но которая как бы тоже ничего не добилась, потому что был получен обтекаемый ответ от президента Гарварда Саммерса, тогда был президент Гарварда, и монастырь пригласили к диалогу. Этот диалог как бы начался, но опять без каких-то особых последствий.
Это 2003 у нас был,
да? Да, 2004 год патриарх обратился к общественности уже. Он пошел, как бы сделал шаг дальше, обратился к общественности с вопросом все-таки помочь. То есть, по сути, обратился ко всей стране. И мы каким-то образом, я уже даже не помню, честно говоря, каким, мне попало это на глаза, потому что я, честно говоря, не был особенно, ну, я слышал об этих колоколах, какая-то информация.
Что проходила. Была такая история.
Что
да,
была такая история, да. но не более того. Угу. А вот это обращение патриарха тогда произвело на меня такое впечатление, как бы вот не так часто патриарх обращается к общественности с просьбой что-то вернуть важное для Русской Православной Церкви. Довольно, я, наверное, пожалуй, слышал это впервые. Были какие-то обращения раньше, но это было такое конкретное, весомое, внешне осуществимое.
То есть, в принципе, было понятно, что делать. Что...
Теоретически, да. Ну, как вы знаете, когда, как у нас, когда поставлена задача, и ты понимаешь, что она теоретически возможна, ну, можно попробовать ее осуществить. Угу. Мы это обсудили с Виксельбергом. И приняли решение предложить услуги фонда в осуществлении вот всей этой программы. Наше предложение было с энтузиазмом поддержано, и в 2004 году патриарх подтвердил свое согласие как бы на наше участие в этом проекте. Мы подтвердили возможность финансирования всего
проекта. Кроме
финансирования,
вот обычно говорят, вот заплатили, вот финансирование, но, наверное, этим не ограничивается участие.
Вы знаете, я вам скажу, что я не хочу показаться нескромным, естественно, что, конечно же, наше участие в этом не ограничивалось, хотя, поверьте мне, что в этом проекте принимали участие все. Самое активное участие принимало государство, самое активное участие принимала, естественно, церковь, самое активное участие принимали мы, это был как бы такой коллективный труд. Но самое неприятное, наверное, была первая встреча моя в Гарварде по этому поводу. Мы написали письмо, мы заявили о том, что мы уполномочены заниматься этим проектом, этот проект провести. Мы как бы переслали верительные грамоты, подписанные Его Святейшеством, и меня пригласили к диалогу. Я туда приехал, собрал человек 20 самых разных людей, имеющих какое-то отношение к таким проектам в Гарварде, во главе с вице-президентом Гарварда. И мне начали задавать самую кучу, в полном смысле этого слова, кучу неприятных вопросов.
На какого рода вопрос?
А самый вот неприятный вопрос был, скажите, господин Воронченко, а дайте нам какие-то, ну, для нас самих объяснения, какие-то причины, по которым мы должны вам эти колокола вернуть. Это не было грубо, это не было вызывающе, это просто был совершенно деловой подход. Ну, я им, конечно, рассказал о огромном культурном значении, о огромном историческом значении. Они так внимательно меня выслушали. Но потом опять меня спросили, скажите, да, мы понимаем вас, а вы знаете, сколько на территории нашей страны хранится очень важных культурных ценностей и художественных ценностей из Европы, Азии, Африки, Индии и дальше по списку. В логике вашего разговора, в логике ваших причин, ну, наверное, мы тогда должны вернуть все. Но это же как бы уже в собственность наших музеев, наших частных лиц, наших государственных организаций. Ну, вы нас не убедили. Я, честно говоря, несколько опешил, потому что я ожидал, что меня поймут, меня поддержат, скажут «да-да-да-да-да, так все замечательно, вы такие молодцы». И я, честно говоря, несколько растерялся, даже не несколько, а довольно прилично. Начал всю эту песню сначала, печальную, о том, как это для нас важно. Но, честно говоря, знаете, когда вам всегда аргументируют какими-то внятными ответами или внятными вопросами, вы сами начинаете чувствовать слабость и шаткость своей позиции. И, честно говоря, я начал понимать, что моя позиция не так уже сильна. То есть моя позиция базировалась на том, что я хочу и нам надо. Как я, наверное, еще кому надо из разных стран, наверное, могла бы выстроиться целая очередь.
Ну, мы же помним, какие сейчас происходят и запросы, и дела по разным совершенно художественным ценностям. Из Греции в Британию, там, из Египта во Францию. Вот много. Но у каждой вещи есть своя история. И, наверное, здесь перешли к каким-то очень конкретным вещам, которые касались не ценностей вообще, а именно даниловских колоколов.
Ну, конечно, да. Конечно, да. Кстати, вы напомнили очень интересную историю. Сейчас очень огромные вопросы подняты Египтом перед Францией.
Да.
Вы, наверное, об этом, естественно, знаете. Я знаю, что вы поклонник большой Франции, поэтому, наверное, это вам все-таки довольно близко.
Да, интересно, Египет, я тоже понимаю. Вот, поэтому это очень сложные исторические коллизии вот сейчас.
Ну да, они требуют возврата всего того, что вывез Наполеон, то, что украшает площади и Рима, и площади Парижа. И это, на самом деле, сложные вопросы, и они так же правы, наверное, как и правы мы.
Ну, Британия с фризами Парфенона, те же самые, да.
Как бы все это очень непросто. Вы знаете, я начал с того, что стал рассыпаться в благодарностях совершенно искренних американскому бизнесмену Крейну, который спас эти колокола 100% от 100% разрушения и утери. И на самом деле мы благодарны ему, и благодаря ему это все удалось, в общем-то, спасти. И как-то, когда я начал говорить о том, что все благодаря им, все благодаря вот американцам, все благодаря Гарварду, на самом деле Гарвард относился к ним с благоговением. И что самое интересное, что меня как-то тоже смутило, эти колокола стали исторически интересны уже для Гарварда, потому что все 80 лет, почти что 80 лет, они украшали Гарвард, они отбивали все праздники, все победы, поражения, национальные праздники, студенческие праздники, они стали уже привычны для слуха поколений гарвардцев.
Конечно.
И когда... Да, и до этого мы все время требовали «верните, верните, верните». И вдруг нам в голову пришла совершенно такая поворотная идея. А давайте не верните и не оставим колокольню пустой. А давайте мы изготовим вам абсолютно точные копии, которые каждый колокол будет абсолютно идентичен тому, который висит. Для вас ведь эти колокола значат просто как колокола. А для нас это в первую очередь это наша история. Как бы для вас все равно, а для нас это имеет огромную человеческую, моральную, историческую, культурную важность. Вот в эту секунду я начал понимать, что, в общем-то, это может в какой-то мере состояться. Они подумали, сказали, ну что же, интересно. Угу. Интересно, неожиданный поворот, дайте нам подумать. Мы так расстались вот на такой ноте, на невнятное, что я уехал несколько обескураженный, потому что я начал понимать, что не так все гладко и сладко, а они уехали, вернее, они остались, раздумывая над предложением довольно здравым с их точки зрения. И после этого прошло еще 2,5 года. Совершенно безрезультатных 2,5 года, потому что Гарвард — это огромная бюрократическая машина. Поверьте, мы предприняли все возможные шаги, все возможное давление мы подняли на ноги, МИД, все наши какие-то неофициальные каналы, всех сенаторов и конгрессменов, с которыми у нас были какие-то просто добрые, дружеские отношения. Все просили, все ходатайствовали. Что самое интересное, Госдеп США, Государственный департамент США, нас поддерживал и написал соответствующее письмо в Гарвард, поддерживающее нашу просьбу. И вы знаете, что мы услышали в ответ, совершенно справедливое. Вы знаете, мы отдельная организация, мы не подчиняемся, не поддаемся никакому давлению. Мы, ну это было сказано как бы за кадром, мы кузница кадров для истеблишмента США, поэтому давить на нас бесполезно. Мы думаем, мы размышляем. Гарвард раскололся на два лагеря, что самое интересное. Часть людей, естественно, была против. Ну, вы знаете, в любом проекте всегда самая активная часть – это противники, ну, как это часто бывает. А часть была за. Те, кто были против, они говорили о том, что история имеет свои какие-то возрастные пределы. Да, эти колокола были важны для России, потому что они там висели какое-то количество лет. Но они уже и у нас висят 80 лет.
Есть
и это уже тоже часть нашей истории. Но попробуйте им каким-то образом возразить. Ну, знаете, как бы начинать балансировать, а там они у нас сотни лет, а у вас всего 80, ну, наверное...
А 80 в масштабе истории Соединенных Штатов — это не так мало.
Абсолютно верно.
Да.
Очень правильное замечание. И после этого как бы все это начало развиваться совершенно печально и медленно. На каждое наше письмо они готовили 2 месяца какой-то ответ, на каждую нашу бумажку была собрана целая группа экспертов и юристов, и все это двигалось безумно тяжело. Они потребовали полных финансовых гарантий, они потребовали замораживания всех денег. Мы еще не начали проект, но они нас заставили, они попросили, мы, конечно, это сделали, послать все деньги по совершенно такой фантазийной оценке этого проекта вперед на эскроу-аккаунт адвокатов для того, чтобы у них было полное гарантия и понимание того, что...
Что эти деньги физически существуют.
Что они есть, чтобы не передумали,
что
у нас не изменится, может быть, какая-то ситуация политическая, внутренняя, мы не потеряем интерес, так далее, и тому подобное. После этого они очень долго и мучительно колебались и выбирали экспертов, которые скажут им, а кто же достоин создания копии колоколов. Для меня это была очень интересная практика, потому что я впервые вот увидел, как такая огромная махина. Да, кстати, бюджет Гарварда около 30 миллиардов долларов годовой, поэтому вы понимаете, Гарвард это по сути...
Не всякая страна.
Ну, не всякая страна имеет, наверное, такой бюджет, и понятно, что они крайне независимы. Они создали... Полгода они искали экспертов, которые могли им что-то посоветовать. Причем на территории Америки, потому что наших экспертов они не признавали. Ну, как вы понимаете, не так много на территории Америки экспертов по колокольному звону.
Ну да.
Они отказывались от наших подсказок по этому поводу и не хотели, в общем-то, никаких наших рекомендаций. Наконец, эксперты были найдены. Они приехали в страну, мы их принимали, мы их везде возили. Они проехали абсолютно по всем заводам, которые только производят колокола.
А вы к этому времени уже наметили кандидатов на литье колоколов?
Вы знаете, мы...
Вы сами провели уже работу, кто бы мог...
Да, но мы даже боялись им что-то подсказывать, потому что, понимаете, любая наша подсказка, она работала в обратном направлении.
Понятно.
То есть, если мы чего-то не хотели, вот это и нужно было подсказывать, потому что все иначе, все иное, это было неправильно. И в конце концов, все-таки они определились с заводом, слава богу, и вроде бы мы сдвинулись с места. Потом начались совершенно здравые предложения с их стороны, что колокола должны полностью соответствовать по весу, что справедливо, по внешнему облику, что справедливо. И тут по звуку. А по звуку вы знаете, что такое? Когда речь идет о, скажем, 12-тонном колоколе, то добиться полного совпадения звука...
А вообще-то это теоретически даже возможно?
Невозможно.
Полного соответствия?
Это невозможно.
У него совершенно другие обертона могут быть там. Это же не только, скажем, там толщина, профиль металла, вес и все. Это же совершенно другие вещи бывает действуют.
Замечательный вопрос. Невозможно?
Невозможно.
Даже теоретически. Мы просто забыли об этом. И вот тут-то мы...
Тогда было слишком просто в жизни. Вообще на свете нет ни одного одинакового колокола.
Совершенно верно. И вот тут-то мы, в общем-то, и попали вот в такую вот нами самими расставленные ловушки. Потому что они требуют невозможного, а мы невозможное не можем пообещать. В конце концов, мы подписали очень сложный для нас контракт обязательства, в котором мы написали, что при любом несогласии с американской стороной по качеству, внешнему виду и вообще по любым причинам, проект может быть остановлен. Но вы понимаете, что это означает. То есть проект может быть остановлен даже из-за плохого настроения оппонента в данной ситуации. Но что... Нам помогло. Нам помогло то, что за эти годы все-таки мы стали друзьями с Гарвардом. Потому что, наверное, такой проект 4,5-летний сделать без восстановления каких-то дружеских отношений, наверное, было бы невозможно. Мы принимали группы гарвардских студентов здесь. Мы обучали их колокольному звону. Мы вывозили делегации Русской Православной Церкви в Гарвард, и они рассказывали им о истории церкви, о истории колоколов, истории русского колокольного звона, проводили обучение, демонстрировали колокольный
на тех самых
звон. Они были совершенно счастливы, потому что они раньше никогда этого не понимали, не видели и даже не имели понятия, что это может быть так красиво. Mm-hmm. Оказалось, что это совершенно чертовски здорово.
Через 5 минут мы продолжим этот рассказ. Действительно, поразительная история. У меня будет один вопрос. Я его задам чуть-чуть потом. Владимир Воронченко, председатель правления фонда «Связь времен». Мы говорим о возвращении даниловских колоколов. Это действительно целая эпопея. Через 5 минут продолжим.
Город большой и маленький.
Ну что ж, мы продолжим историю, действительно упоительную историю даниловских колоколов. Владимир Воронченко у нас в гостях, председатель правления фонда «Связь времен». Но вот потихоньку мы подошли к тому моменту, когда все-таки начали полностью понимать друг друга, и все-таки выяснили, я надеюсь, Владимир Сергеевич, что выяснили, что одинаковых колоколов не будет, и давайте уж какие-то критерии, все-таки приблизительные, приближение должно быть. Есть ясные, четкие критерии, а здесь должны быть все-таки экспертами разработано, по каким критериям они будут соответствовать тому, что нужно от копий колоколов.
Понятно, что должна быть общее тональное звучание, и она должна быть. И, конечно же, мы соблюли, потому что люди, которые занимались литьем колоколов, они понимали всю полноту ответственности, понимали важность для церкви, понимали важность для общества. И на самом деле они работали просто вот, знаете, мы за этим внимательно наблюдали. И все-таки, вот когда человек каким-то образом очень стимулирован морально, отношение к тому, что он делает, меняется, я сказал, не материально, а морально, меняется просто удивительно. И, кстати, после того, как мы эти колокола сделали, копии, не было никаких нареканий ни у экспертов, ни у специалистов. На самом деле копии получились совершенно замечательные. Конечно, когда мы эти копии возвращали в Гарварде, то нашлись, конечно, определенные люди из той группы людей, которые категорически возражали против снятия этих колоколов, которые нам показывали фотографии и спрашивали, а как вам качество литья? Там было лучше, а здесь было хуже. Вы знаете, всегда можно во всем найти какие-то недостатки, минусы. Мы относились к этому как-то терпимо, доброжелательно еще раз объясняли, потому что вы понимали, что в этой ситуации мы просители, мы не требователи, а всего-навсего просители. Мы постоянно, совершенно искренне благодарили и кланялись. И я совершенно не иронизирую, потому что...
Ну, правильно, знаете, да.
Мы 4,5 года чувствовали себя постоянно в роли таких не униженных, но просителей.
Но скромных.
Скромных, да.
Да.
Скажем честно, эти года через 2,5, ну, мы совсем зашли в тупик, и мы понимали, что, наверное, это невозможно. Почему? Ну, наверное, потому что невозможно. Решительным моментом решительный момент наступил тогда, когда случайно произошла смена ректора. Но она не была случайной. Впервые за всю историю университетского, назовем его в кавычках, движения США, ректор такого знатного и известного университета, как Гарвард, был смещен после, по сути, демонстрации протеста преподавателей. Такого в истории университетов Америки еще не было никогда. Хотя это был очень важный, именитый человек, работавший в администрации предыдущего президента, и он был известным политиком. И, ну, не сложилось, бывает, что политика – это одно, а академический мир – это совершенно другое. Как только его поменяли, мы опять включили все наши какие-то возможности, так сказать, нельзя сказать административные, но какие-то связи, какие-то дружеские нам наработки. И этот человек отнесся к этому проекту совершенно по-другому. Абсолютно по-другому. Знаете, он сразу был благожелательным. Во-первых, он давно был ректором Гарварда, потом он ушел на пенсию, потом, когда сняли предыдущего, вот последнего ректора, его опять вернули временно. Это был умудренный жизненным опытом человек.
Но это был исконно гарвардский человек.
Да, естественно. Это был исконно гарвардский человек, который все знал об этих колоколах, который понимал и чувствовал природу Гарварда, который понимал и чувствовал настроение и студентов, и преподавателей. Но это был такой, знаете, академический зубр, который моментально принял решение, и после этого как бы этот проект начал сдвигаться. А до него, ну, честно говоря, я уже сам несколько раз думал о том, ну, наверное, нужно остановиться, потому что 2,5 года, потраченные впустую, я не говорю даже о экономике. Я говорю о просто потраченном впустую вот, времени тяжелых вязких переговорах. Я думаю, все, заканчиваем.
И вот когда это произошла, смена руководства, и когда?
Это было в 2006, между 2006 и 2007 годом. Вот тогда это произошла вот вся эта, слава богу, история. И после этого мы начали двигаться. Была создана новая совершенно рабочая группа. И мы начали понимать, что наше дело получило какое-то позитивное, наконец-то, развитие. Мы начали писать документы, мы начали писать соглашения. Вы даже не можете себе представить количество этих подписанных контрактов, количество наших обязательств, причем дело упиралось не только в деньги, а во многие-многие-многие причины. Но, вы знаете, вот, называю, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы на самом деле подружились с Гарвардом. У нас сегодня есть пятилетняя программа между Гарвардом и Минкультом нашей страны, между Гарвардом и Даниловским монастырем, и Русской Православной Церковью. Мы будем заниматься обменом студентов. То есть этот проект для фонда «Связь времен» еще не закончен. И Виктор Виксельберг абсолютно поддерживает и очень рад тому, что это наши отношения будут как бы продолжаться в каком-то еще периоде. У нас целые планы есть и так далее, и тому подобное. Мы выпускаем очень интересную книгу, которую мы должны издать через 2 месяца, «История гарвардских колоколов», «История этого проекта», и мы выпускаем ее двуязычную на русском и на английском языке. Это тоже будет очень интересно Гарварду. И я прошу прощения.
Да, ничего.
Случилось.
Да, я просто за это время я напомню, что у нас в гостях Владимир Воронченко, председатель правления фонда «Связь времен». Но вот подошло к своему завершению. Вот проект «Колокола отлили». Представили сначала в России, ведь копии колоколов представили в России сначала, да?
Да, мы их представили на суд общественности в Даниловском монастыре. И это тоже было очень такое трогательное и красивое событие. Мы колокола были благословлены святейшим патриархом. Это тоже было очень интересно. Мы позвонили в колокол, который должен был отправиться туда. Ну, на самом деле было такое совершенно огромное количество народу, и на самом деле это было очень интересно, по-моему, для всех. Все колокола уехали туда. Они требовали, чтобы все колокола уже лежали там, вернее, стояли там. И только после этого они были согласны приступить к демонтажу колоколов с колоколен, вернее, с колоколен Гарварда. И после этого, ну, уже мы начали снимать колокола 12 сентября 2007 года. Была торжественная церемония встречи первого колокола в Свято-Даниловском монастыре, вот то, что, о чем я говорил, где приняли участие и патриарх, и Лужков, и, ну, довольно много народу. И в мае-июне 2008 года в Гарварде прошел колокольный симпозиум, такой всеамериканский, в котором принимали участие звонари из России, потомки Чарльза Крейна и так далее и тому подобное. Было тоже очень красивое такое культурное, учебное, историческое мероприятие на территории Гарварда. И 8 июля 2008 года последний колокол из исторического ансамбля Даниловских колоколов был снят с башни Лоэл Хауса во время торжественной церемонии обмена колоколов. И вот в этот день мы подписали наконец-то бумаги, по которым Гарвард передавал колокола фонду связи.
Только уже когда пришли копии.
Вы знаете, я до этого момента, честно вам скажу, не верил. Только когда мы подписали уже все документы и произошел официальный обмен, мы наконец-то в это поверили, но поверили так процентов на 70-80, потому что, вы знаете, бывают все всякие истории, всякие вот неприятности.
Ведь надо когда... еще транспортировать, надо, ну, конечно, аккуратно, да, все погрузить, привезти сюда, разгрузить и вот и так далее.
Потом случилось... Вся эта неприятность, огромная трагедия, нельзя назвать неприятностью, а трагедия с войной в Грузии. И мои опасения, вернее, наши опасения усилились многократно, потому что, ну, вы понимаете, что когда наступают вот такие периоды, к сожалению, охлаждений в отношениях, то это как цепочка, как бы эффект домино, он может теоретически распространиться на любые сферы отношений между двумя странами. Но, к счастью, это не произошло. И колокола были отправлены морским путем из Нью-Йорка в Россию. И вот тут-то мы уже начали понимать, что, наверное, как бы все. Они уже наши. И не знаю, может быть, это и уместно рассказать историю, которую мы до этого тщательно скрывали от журналистов.
Расскажите.
И от вас в том числе, потому что вы относитесь к плеяде, наверное, одних из самых таких острых и агрессивных журналистов, наверное, в нашей стране. Поэтому мы вас опасались, наверное, больше всего. Наверное.
Ну, понятно. Но
всегда опасаешься самых сильных. Слабых, как правило, не опасаешься. Это не комплимент, это просто констатация факта. Что получилось? Колокола погрузили в Нью-Йорке на корабль, и буквально через несколько дней мы получаем совершенно тревожные документы от страховой компании, потому что колокола, естественно, были застрахованы, совершенно ужасающими фотографиями, на которых крупным планом снято повреждение оболочки, ну не оболочки, а упаковки, скажем, деревянной обшивки этого колокола, она просто разможжена. И на огромной фотографии, огромным крупным планом снят огромный скол, который...
Огромный, действительно, сколько?
Вот я сейчас вам расскажу. Огромный скол, ну, большая фотография, мы распечатали, ну, прямо скол, ну, я не понимал, там, полметра, 20 сантиметров.
Ну, как же царьков.
В документах, да, в документах этого, к сожалению, не было. Вот скол и скол. Вот мы вас хотим поставить в известность, что так. Груз поврежден, он, так, может, так. Он может прийти в негодность, он, может быть, пришел в негодность, ну... Мы были просто, ну, в шоке, понимаете. Мы, во-первых, на самом деле искренне были ужасно расстроены по понятным причинам, потому что это самый большой колокол, 12-тонный колокол. Представляете себе? Это огромная махина, которая... Все остальные, они намного мельче колокола. Меньше, легче и так далее. Это была такая, как бы, наша гордость. Он совершенно фантастический звук. Он вчера звучал в Даниловом монастыре. Все были поражены, включая нашего глубоко уважаемого президента, который сказал, вот это да, вот это звук. И, ну, мы были в панике, в шоке, там, мы скрыли это от всех. Я это скрыл даже от Виксельберга, потому что я не хотел, честно говоря, расстраивать его. Я подумал, что лучше я уже буду сам расстроен.
Мы уже продумывали, что делать, если катастрофа произошла.
Ну, а что
вообще
мы могли делать, да? Ну, мы могли, скорее всего, нужно было, наверное, это скрывать от общественности. Нельзя было их поднимать, чтобы это кто-нибудь увидел. Наверное, это нужно было каким-то образом вести на платформе и никогда в них нигде не звонить. Пока не придут эти все торжества.
Но ощущение это было бы внутреннее все равно, ну, вот такого краха, представляете?
Рано или поздно это все равно было.
Ну, конечно, бы, да. А почему, собственно,
вы представляете, что бы нам сказали? В то время, при отсутствии такой техники, господин Крейн сумел их снять с колокольни Свято-Даниловского монастыря, сумел их погрузить на корабль, сумел их привезти в Америку, сумел их сохранить и повесить в Гарварде. А мы в 21 веке вот отнеслись так халатно, наверное, пожалели денег на упаковку. Ну, это было бы просто...
Ну, вообще, это было бы со стороны судьбы, это было бы слишком жестоко, мне так кажется. Вообще.
Для проекта это была бы трагедия.
Ну, это понятно. Да и для вообще, для всей истории было бы это.
Никто бы не обсуждал бы возвращение колоколов. Все говорили бы, наверное, о том, что лучше бы,
да,
чтобы они остались
вот,
бы там.
Грохнули колокол, да, пока,
но
не надо было
лучше
трогать.
Лучше там, но в целости и сохранности. Мы бы знали, что наша святыня как бы работает.
Ну ладно, не будем томить. Вот все-таки, да, скажите, что выяснилось-то в конце.
Короче, полудетективная история. Мы, приплывает с колокола в Питер. Мы посылаем туда группу людей под покровом ночи. В тайне все это обносим какой-то специальный такой непроницаемой материи, чтобы никто не видел. Вызываем туда механизмы, поднимаем этот колокол, бьем его и понимаем, что все. Привозим звонарей из Свято-Даниловского монастыря туда и понимаем, что, слава Богу, иначе тут не скажешь, все обошлось, и он звучит замечательно.
Никакой трещины не было.
Да, и скол... Нет, трещины не было, слава Богу, скол был, но скол оказался буквально там... 4-сантиметровый, что, ну, в общем-то, не играет
по
никакого...
По краю где-то там по,
да,
краю,
ну, по,
да?
краю, да, конечно, по юбке колокола,
по
что,
юбке,
в,
да,
общем-то, абсолютно не имеет никакого значения для колокола. А что интересно, что мы узнали? Оказывается, что мы узнали. Буквально я узнал об этом позавчера. Хочу с вами поделиться. Если вы знаете, ну, по крайней мере, наверняка наши слушатели знают, был такой Константин Сараджев,
да, да,
который,
да,
выдающийся,
да.
Да, выдающийся,
это просто звонарь, великий был звонарь,
ученый,
да,
композитор, который эти колокола монтировал и поднимал в Гарварде. К сожалению, и пытался их настроить. К сожалению, ему это не удалось настроить. Не удалось почему? Потому что власти Гарварда почему-то посчитали, что он, ну, не совсем как бы в уме или не совсем, скажем, адекватен.
Ну, бывало, производил такое впечатление.
Да, одной из этих причин было то, что он подпиливал колокола эти. Оказывается, эти сколы или обычное подпиливание на юбке колокола, они, оказывается, не ухудшают звук, а улучшают звук. Ну, честно говоря, я небольшой специалист, как, хотя я более-менее устал.
Ну, теоретически это можно понять, да, вот, ну, какие-то... И главное, этого не бояться здесь. Но в руках Сараджева, я понимаю, это могло быть.
Ну да, ну будем считать, что это случилось... провидением, и, может быть, сам Саражев, если уже достался.
Кстати говоря, наши слушатели, когда присылали вопросы к нашей передаче, здесь говорили, что надо бы вспомнить о Сараджеве, и надо бы переиздать книгу Цветаева о Сараджеве.
Вы знаете, да, мы знаем об этих, нам говорили об этих вопросах, и мы готовы об этом подумать. Дело в том, что мы пишем, и мы близки уже к завершению, очень большой, мощной книги, которую пишет Симонова. Она занималась изучением этой группы колоколов 20 лет. Угу. Причем занималась этим и в России, и в Америке. Она хорошо известна и здесь, и там. Она просто она фанат этого колокольного набора, и она просто живет этой историей этого колокольного набора и так далее и тому подобное. И вот мы попросили ее, чтобы она и так написала очень много о Сараджеве. И мы попросили, чтобы эта информация о Константине Сараджеве была намного более развернута, чем мы планировали это сделать в самом начале. И, наверное, все-таки мы переиздадим книгу, пусть это уже будет как бы наш вклад все-таки в историю этих колоколов.
Ну, получается так, что мы получили сейчас вот удивительная вещь. Мы получили целый ансамбль во всей его полноте, со всей историей. Нашли очень нетривиальное решение. Нашли вот всегда, знаете, как эти головоломки из спичек, пока ты спички не на плоскости, ничего не получается. Пока не поднимешь, вот головоломка у тебя не выйдет. Вот когда вы пришли к идее обмена, изготовления копий, когда вот все это мучительно через все это пробили, то, что называется, и тут получилось, на мой взгляд, очень какой-то вот... Эта история такая, она может служить примером. Примером поиска решений, нахождения решений, восстановление. Такие истории бывали в Европе, когда после всевозможных войн в одном месте, где должно находиться, собирался памятник искусства, который принадлежит, там, например, знаете, на стыке Франции и Германии, как в Исенхаймский алтарь. Там немцы, в конце концов, там получилось, что они привезли туда статуи и дополнили весь алтарь, весь просто ансамбль. У нас такой вот пример, причем грандиозный пример. Я понимаю, что сколько это лет это делалось эпопея, и надо отдохнуть, но, наверное, такие вещи можно, вдохновившись, и дальше делать.
Вы знаете, интересную тему вы поднимаете. Дело в том, что когда в 83-м году была восстановлена и воссоздана, по сути, из пепла Даниловская обитель, Даниловский монастырь, колокольня ведь была пустой. Ну, все построили, а колокольни нет. И тогда обратились по всей России, ко всем приходам и ко всем вот организациям, но я имею в виду церковным организациям, помочь.
И, набрать.
Да, и вот был собран с миру по нитке, на самом деле это вот было по нитке со всей России, был собран сегодняшний современный колокольный вот этот звон, который еще на сегодняшний день находится на колокольнях Свято-Даниловского монастыря. И мы о чем подумали с господином Виксенбергом? О том, что ведь все-таки хотелось бы это все вернуть. Наверное, было бы правильно это все вернуть туда же, откуда это все было когда-то получено.
Да.
Потому что тогда отдавали лучшее. Вот Даниловский монастырь, так это первый монастырь в Москве. Все, что лучшее тогда имели в разных концах России, вот все это лучшее и было отдано. И, наверное, было бы справедливо, чтобы эти все колокола были возвращены туда, откуда они были получены. И, наверное, мы вот все-таки доведем это дело до конца и возьмем на себя вот возвращение всех этих колоколов на все вот... на все эти родные для них места.
Хотя, вот знаете, я вам как гарвардец, например, подобно гарвардцам, могу сказать, что вот в этой истории сбора колоколов по всей России, тогда, когда был восстановлен Свято-Данилов монастырь, у них тоже есть своя история. когда есть все сохраненное, сконцентрировалось тогда в Москве, в Свято-Даниловом монастыре, все лучшее сохраненное. И сказал, и в этом тоже есть своя история. Но и в вашем жизни тоже есть вот в том, что это будет возвращено. Хорошо, на какое-то время сконцентрировалось, а теперь это должно быть везде.
Знаете, что интересно? Я, честно говоря, не собирался об этом говорить, но в нашей стране есть огромное количество памятников. Памятники, ну, правильные памятники, установленные к правильным датам, правильным людям, правильным событиям. Но в нашей стране нет ни одного памятника колоколу. Просто памятника колоколу. И у нас вот есть такая идея поставить в Москве памятник колоколу. Потому что колокол, это ведь в России это было как живое существо. Вплоть до того, что его там стегали плетьми.
Ну да, ссылали в ссылку.
Вырывали
язык,
отрывали, отрывали эти вот уши колокола и так далее и тому подобное. И все-таки колокол играл огромную... сыграл огромную роль в истории, в культуре России. И мы обсуждали этот вопрос с людьми, которые производят колокола, с церковью. И, в общем-то, поддержка полная. Все считают, что это святое дело и очень правильное дело, до которого просто еще...
То есть памятник колоколу, памятный колокол.
Вы знаете, даже, да, памятник колоколу в виде колокола.
Ну, конечно.
Ну,
да.
Наверное. Мы, честно говоря, даже не думали о том, как это должно выглядеть. Это может
у нас на постаменте быть... только у нас стоит один царь-колокол, который, увы, его нельзя...
Да, его нельзя назвать
памятник колокола в виде колокола, и сам колокол, он ведь должен звучать.
Ну, может быть, это какая-то комбинация колокола с чем-то.
Ну, интересно. Уже... Но это мысли, которые можно додумать и доделать.
Ну, мы попробуем обсудить этот вопрос с городскими властями, потому что, вы же понимаете, это важное место, важно отношение городских властей к этому, и важно, кто это будет делать. То есть это такой довольно длительная история, длительный процесс. Но он меня интересует, честно говоря. Мне бы интересно было бы это сделать.
Хорошо, спасибо. Я еще раз вас поздравляю. Спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Действительно, вот все эти эпопеи, полные каких-то надежд и иногда разочарований, но в конце концов со счастливым концом, действительно, со счастливым все это. Спасибо, это очень большое дело.
Спасибо вам большое за поздравления. Вы знаете, я еще хочу вот от себя лично и от фонда «Связи времен» поблагодарить «Эхо Москвы». Опять же, не комплимент, а констатация факта. Единственная радиостанция, которую я лично слушаю, это радиостанция «Эхо Москвы». А вы уделили огромное внимание нашему проекту. Вы очень тепло и очень доброжелательно освещали его практически ежедневно. Для нас это было, честно говоря, таким очень приятным и неожиданным сюрпризом, потому что не так часто встречаешь такое благожелательное отношение от прессы, от журналистов, от радио.
От жестоких, ужасных журналистов.
Это вы сказали. Это не я сказал.
Хорошо, Владимир Сергеевич, спасибо большое. Удачи вам и в новых проектах.
Спасибо вам огромное еще раз.
Всего доброго.
До свидания.
Это была программа «Город».